говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Спикер парламента Грузии о демократии, о Южной Осетии, о выборе и о себе. Передача власти во Франции, с чем приходит Николя Саркози и что оставляет Жак Ширак. Наука, как влияют компьютеры на развитие математики. И быть беженцем всегда непросто, но еще хуже быть ребенком беженца. Рассказ о тех, кого мы не видим. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сообщения из Южной Осетии за последние дни, начиная с 9 мая. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила нападение на ее наблюдателей. Нападали люди, одетые в форму южноосетинской полиции. Затем был задержан грузинский министр по делам беженцев. Задержала его тоже полиция, подчиняющаяся президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойте. Еще двумя днями позже местные власти перекрыли дороги между грузинскими селами на территории Южной Осетии и основной Грузии. Это было сделано в знак протеста против того, что президент Грузии назначил временную администрацию. Ее лидер Дмитрий Сынакоев недавно объяснял у нас в программе цель создания этой администрации и свое видение будущего Южной Осетии.
Я считаю, что это первый шаг для того, чтобы правительство Грузии сегодня создало и реанимировало Юго-Осетинскую область. Но в дальнейшем это будет уже не область, а будет вести переговоры для того, чтобы преобразовать ее в республику. И я считаю, что решение парламента для нас – это первый шаг для того, чтобы достичь конкретной цели. Вот это создание республики в составе Грузии. И мое видение такое, что я практически настроен человек, именно хочу, чтобы для Южных Осетин, именно в Грузии, именно вот на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области была создана автономия, которая будет иметь права, конституцию, свою власть, свои выборные органы, чтобы именно гарантировать свою безопасность на будущее в цивилизованных рамках.
Мы беседуем со спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе. И руководство в Тбилиси, и вы лично заявляете о том, что вы готовы идти на переговоры и на предоставление любой крайне широкой формы автономии Южной Осетии. Но вы же сами говорите об этом регионе так называемая Южная Осетия, и политики в Тбилиси предпочитают называть этот регион Цхинвальский район. Нет ли здесь противоречия?
Нет, абсолютно нет, потому что, во-первых, дело не в названии. А во-вторых, название – это дело переговорного процесса. И как раз когда мы сейчас встречались с господином Сынакоевым, и он тоже ставил вопрос относительно названия, мы четко сказали, что мы готовы на компромиссы, и вопрос названия – это может быть даже второстепенный и менее важный вопрос, чем другие вопросы. Например, вопросы разграничения компетенций, вопросы гарантий, которые будут предоставлены гражданам, вопросы развития инфраструктуры и так далее. Дело же не в названии, дело же не в том, что сепаратисты настраивают народ против грузин. Дело в том, что людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнет войну, что Грузия опять как бы будет стараться вернуть эти территории силой. Но ведь это неправда, ведь Грузия готовит свою армию для того, чтобы эта армия соответствовала натовским стандартам. Мы действительно делаем очень многое, чтобы построить инфраструктуру, улучшить экономику страны. Война нам не нужна. Война внесет только дестабилизацию не только в этих регионах, но и в целом в грузинском государстве. Мы заинтересованы в мире. И наши инициативы, которые мы сейчас предложили и по Осетии, и по Абхазии, инициативы помогать, допустим, тому же господину Сынакоеву строить инфраструктуру, развивать инфраструктуру, независимо от того, это будут грузинские села или осетинские села, это говорит о том, что мы хотим мира и добра этим людям. Между прочим, мы предложили диалог господину Кокойте. Я лично предложила ему включиться в переговорный процесс, найти выходы из той тупиковой ситуации, в которой мы оказались. Но он не только отказался со мной разговаривать, он мне даже не дал разрешения проехать через Цхинвали. Хотя это нарушение всех договоров, которые после конфликта было заключено. Какое он право имеет не дать возможность проехать второму лицу государства? Тем более, что мы обещали, что вообще не будем останавливаться в Цхинвали, если уж он боялся прямо моего появления там. Поэтому он себя ведет совершенно неадекватно, отказывается от диалога, и, безусловно, это ни к чему хорошему не приведет для него.
Я тогда процитирую то, что сказал Кокойте как раз. «Для Южной Осетии приемлем один путь, путь цивилизованного диалога. При ином раскладе мы вынуждены не рассматривать наше дальнейшее участие в переговорном процессе». он как раз имел в виду ваши частые встречи с Дмитрием Сынокоевым.
А почему встреча с другим лидером является нецивилизованным? Мне как раз кажется, что цивилизация это и заключается в умении человека разговаривать со всеми, разговаривать с теми, у кого есть разные точки взглядов. И я не думаю, что я на вас оставляю впечатление нецивилизованного человека. Я говорю цивилизованно и с господином Сынокоевым, и готова также была цивилизованно говорить с господином Кукуитой. Но если он цивилизованным диалогом считает только то, что для него приемлемо, то уж извините, это уже что-то другое.
Мы встретились с Нино Бурджанадзе сразу после ее выступления в штаб-квартире «Радио Свобода. Свободная Европа». Тема выступления – «Длинная и трудная дорога Грузии обратно в Европу». В частности, спикер грузинского парламента отметила, что страна сейчас стремится привести законодательство в соответствии с нормами Европейского Союза, и что она, Нино Бурджанадзе, очень хотела бы, чтобы выборы в Грузии, наконец, не были историческими. Из выступления.
Основная цель нашего правительства – укрепить государственность и государственные институты, чтобы сделать демократические процессы необратимыми. Конечно, это важно, когда во главе государства стоит хорошее руководство, но еще важнее быть уверенным, что когда во главе стоят менее успешные руководители, страна будет продолжать развитие, поскольку государственные институты будут работать так, как нужно, в правильном направлении, и демократический процесс не обернется вспять. И честно, честно говоря, мне хотелось бы однажды испытать эту радость, когда не надо будет уже беспокоиться о выборах, не беспокоиться о том, что следующие выборы исторические, и так важно, кто на них победит и кто будет управлять страной. Потому что до сего дня в Грузии все выборы были историческими.
За нормальными, в противовес историческим, выборами должна последовать и нормальная жизнь государства и его граждан. Нино Бурджанадзе о политиках.
Может быть, однажды нам улыбнется удача, и кто-то в стране даже будет не знать, как зовут спикера парламента, как зовут министра иностранных дел, ведь это ненормально, когда вся страна, каждый человек знает каждого политика. Это означает, что люди слишком политизированы, что слишком многое зависит от политики. Несколько дней назад я побывала в Наджарии, в Батуми, где тоже прошла своя революция через несколько месяцев после революции рос. Маленькие дети стояли у обочины дороги и махали мне рукой, кричали: «Бурджанадзе приехала!» С одной стороны, конечно, это приятно, когда даже маленькие дети знают тебя в лицо и махают тебе рукой. Но с другой стороны, это грустно. Зачем им знать, кто такая Бурджанадзе? Кто является спикером парламента? Или, например, как принимается бюджет? Я была в шоке, когда 3 года назад мой тогда 10-летний сын спросил у меня, когда я пришла вечером домой: «Вы утвердили сегодня бюджет?»
Нино Бурджанадзе называет нынешнее развитие Грузии историей успеха. Согласно данным проведенного 2 месяца назад объемного исследования общественного мнения страны, 48% жителей Грузии сегодня полагают, что страна движется в правильном направлении. Это свидетельствует о значительном росте оптимизма в обществе по сравнению с данными предыдущего опроса, проведенного в апреле 2006 года, когда политику правительства одобряли лишь 39% населения, а явное большинство, 51%, выражала обеспокоенность в отношении настоящего и будущего страны. В целом, в 2007 году 73% жителей Грузии отметили, что испытывают оптимизм в отношении будущего. Рост оптимизма потенциально очень существенен, отмечают социологи, учитывая тот факт, что в 2006 году грузинская экономика пережила шок в связи с вводом торговых санкций со стороны России, перекрывшей Грузии крупнейший экспортный рынок вина и других товаров. Анализ этого опроса проведен Центром Евразия. Как отметила выступление Нино Бурджанадзе, действительно, несмотря на российскую блокаду, бюджет страны за последние 3 года вырос в 6 раз. В первую очередь из-за того, что была уничтожена коррупция как государственный институт. Всемирный банк, кстати, поставил Грузию на первое место по успехам в борьбе с коррупцией в 2005-2006 году. Немного другая история. Основная проблема Грузии до революции рос.
С 1995 до 2003 года, до революции рос, политически страна развивалась в правильном направлении, а именно интеграция в НАТО и Европейский Союз. Страна была на самом деле свободна. У нас были демократические институты, гражданское общество и неправительственные организации, свободная пресса, более или менее нормальные выборы, различные политические партии были представлены в парламенте. Но у нас была одна очень серьезная серьезная проблема, которая представляет угрозу для каждой нормальной демократической страны. Высочайший уровень коррупции. Коррупция была настолько развита и укоренилась настолько глубоко, что стала угрожать национальной безопасности страны.
Вернусь к беседе с Нино Бурджанадзе. Вы сказали, что Грузия – это пример успеха, в том числе и в регионе. Действительно, в свое время Эдуард Шеварднадзе сказал, что его приоритетом будет борьба с коррупцией, но он не смог провести эту борьбу, прежде всего из-за того, что коррупция охватила силовые структуры и Министерство внутренних дел, с которым он не справился. А что помогло вам сейчас? С чего вы начали и что было поворотным моментом в борьбе с коррупцией?
Вы знаете, в первую очередь не только проблема была в том, что Шеварднадзе не справился с силовыми структурами. Проблема была в том, что он не справился с своим ближайшим окружением. Это была самая большая проблема. Что касается нас, мы действительно с самого начала понимали, что коррупция – это то, что может нас просто погубить и погубить страну. Поэтому началась реальная борьба против коррупции. И борьба не только так называемыми чужими или со старыми чиновниками, но и с нашими тоже. И я вам скажу, что не очень радостная статистика, но мои две коллеги, бывшие депутаты из нашего большинства, они и не из оппозиции, они сидят в тюрьме, потому что они не смогли удержаться от соблазна взять взятки. Поэтому сила, мне кажется, как раз в том, что наше руководство с болью, конечно, но тем не менее не закрывает глаза ни на свои, ни на чужие грехи. И как раз это, мне кажется, и было основным моментом, потому что все знают, что все перед законом равны, и никакая позиция, никакое положение и никакое близкое отношение с кем-либо не поможет упрятаться от ответственности, если ты нарушил закон или если ты сделал то, что не должен был делать.
Я также читала не так давно восторженную статью, как ни странно, в турецкой газете, которая буквально прославляла ваши экономические успехи и поток инвестиций, который льется в Грузию. Как вы оцениваете?
Очень позитивно, потому что из-за того, что коррупция, она действительно была разрушена как система, как таковая, из-за того, что бюрократический аппарат и механизмы были упрощены, из-за того, что был принят закон, который снизил до минимума необходимость лицензии и получения как бы разрешения на начинание бизнеса, из-за того, что инвестиционный климат реально улучшается и принят был закон относительно защиты иностранных инвестиций, инвестиции увеличились 3-4 раза. То есть если инвестиции были в прошлом году 500 миллионов, сейчас это прямо идет уже на 1,5 миллиарда, и мы ожидаем еще больше. Поэтому очень надеемся, что в Грузии еще больше будут инвестиций, что нам поможет действительно развить серьезную экономику. Жалко, конечно, что была экономическая блокада со стороны России, которая, безусловно, отрицательно сказалось и на российско-грузинские политические отношения, и на в определенном смысле экономику, хотя не настолько, насколько этого ожидала российская сторона. Несмотря на полную блокаду, наш экономический рост составляет 7,2%, что, конечно же, очень высокий рост.
Допустим, что Грузия, то есть не допустим, я очень бы хотела, что Грузия в скором времени будет экономически процветающим государством, и, может быть, это убедит Южную Осетию вернуться назад. Допустим, что она вернется. Как вы видите отношения между Южной Осетией в составе Грузии и Северной Осетией?
Я думаю, что отношения должны быть нормальными, отношения должны быть дружескими, какими они есть и были в ранние времена. Но просто тут главное то, что Южная Осетия это будет неотъемлемой частью грузинского государства и будет подчиняться грузинским законам, имея, конечно же, самоуправление в тех рамках, которые существуют у любого нормального автономического образования, а Северная Осетия будет в рамках российского законодательного поля. Отношения будут нормальными, добрыми, теплыми, и экономические, наверное, будут контакты, и человеческие уж тем более. Вообще, я хочу вам сказать, не знаю, вы в курсе или нет, когда мы предложили Южной Осетии, Кукуэте тогда вообще не было даже в помине господина Санакоева, когда мы предложили им документ относительно правой гарантии Южной Осетии, статус Южной Осетии, права и полномочия были намного шире, чем у Северной Осетии в составе Российской Федерации. Так что этот очень интересный документ также был отвергнут, потому что, ну, какой-то он же не самостоятельная фигура, мы же все это знаем. И вообще, если честно, неужели Россия не могла выбрать кого-либо получше? К кто бы говорил от имени осетинского народа. Но слава богу, что не выбрала кого-нибудь получше.
Поясню, о каких правах для южно-осетинского населения в Грузии идет речь. В плане, который представил президент Саакашвили, значатся следующие гарантии. Гарантии языковых прав и сохранения культурного наследия, компенсации ущерба, причиненного во время конфликта 90-92 годов с Грузией, создание комиссии по расследованию преступлений против мирных граждан, упрощенный пограничный режим для осетин, проживающих вдоль границы с Россией, гарантии южно-осетинского представительства в центральном правительстве Грузии. Но еще немного статистики. Продолжающиеся трения с Россией нашли свое отражение в ряде разделов опроса общественного мнения, проведенного пару месяцев назад в Грузии. В 2007-м свыше 80% респондентов одобрили идею вступления Грузии в НАТО, и 84% высказались в поддержку возможного присоединения страны к Европейскому Союзу. В этом году большинство жителей Грузии сказали, что одобряют тактику администрации Саакашвили по урегулированию сепаратистских конфликтов с Абхазией и Южной Осетией. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В среду состоится торжественная церемония передачи полномочий от Жака Ширака, занимавшего должность президента Франции с 1995 года, Николя Саркози, избранному на этот пост 6 мая. О президенте уходящем и о президенте, только приступающем к своим обязанностям, рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
Король умер, да здравствует король. Это приветствие, адресуемое новым монархом в роялистской Франции, прекрасно отражает суть церемонии передачи президентских полномочий во Франции республиканской. 74-летний Жак Ширак передает ключи от Елисейского дворца, в котором он прожил 12 долгих лет, своему преемнику и уходит на отдых. Оставил ли он заметный след в истории Франции? Бесспорно, Ширак был выдающимся политиком, полагают почти все французские наблюдатели. Он был прирожденным политиком, и это роднит его с новым президентом Николя Саркози, говорят они. Убежденный галлист, Жак Ширак начал свою карьеру в администрации премьер-министра Жоржа Помпиду, когда ему было 30. Помпиду прозвал нового сотрудника «бульдозером». За 15 следующих лет Ширак сменил десятки постов и портфелей в различных правительствах. В возрасте 44 лет он выиграл выборы мэра Парижа и в течение 18 лет с 1977 до 1995 оставался градоначальником французской столицы. Впервые в президентских выборах Ширак участвовал в 1981, а затем в 1988, оба раза проигрывая социалисту Миттерану. Долгожданный пост главы государства он получил в 1995 и, несмотря на снизившуюся популярность, был переизбран в 2002. Как заявили тогда социалисты, Шираку просто повезло, так как соперником его стал во втором туре ультранационалист Жан-Мари Ле Пен. Ширака часто обвиняли в том, что он проявил куда больше активности, добиваясь президентства, нежели действия на уже завоеванном посту. Во внутренней политике его итог вызывает скорее разочарование, и это признают даже многие его сторонники. Больших успехов он добился в делах международных. Как утверждает политолог Мирейли Морескье, он войдет в историю как президент, пытавшийся не допустить войны в Ираке.
Хотя Жак Ширак одним из первых нанес визит в США после терактов 11 сентября, именно он сильнее всех воспротивился войне с Ираком. Угрожая Бушу применить вето в Совете Безопасности ООН, Ширак вместе с Герхардом Шрёдером и Владимиром Путиным создал настоящий оппозиционный фронт. Воздержаться от участия в войне, больше похожей на вторжение, Ширак призывал и своих партнеров по Европейскому Союзу, а мнения в Союзе по этому вопросу были весьма разными. Благодаря этой своей позиции Ширак стал самым популярным в арабских странах западным лидером. Сегодня, через 4 года после начала войны, правоту Ширака часто признают и западные руководители. Многие американцы, обвинявшие Францию в предательстве, изменили свой тон, видя, что творится в Ираке, и не зная, как положить этому конец.
Вряд ли Николя Саркози станет продолжателем этой политической линии. Хотя новый президент принадлежит той же партии, что и старый, Саркози всегда демонстрировал большую независимость в суждениях в вопросах как внутренней, так и внешней политики. Вообще, отношения между бывшим главой государства и его преемником были не всегда простыми. О карьере нового президента рассказывает Мари Эв Малуин, обозревателя Радио Франс Инфо.
Первым достижением молодого Николя Саркози стало завоевание поста мэра города Нии, поста, на который претендовал один из ветеранов партии Шарль Паскуа. Саркози в ту пору было всего 28 лет. Именно здесь, в богатом Нии, где живет французская аристократия и буржуазия, и началось восхождение этого политика. Он быстро стал доверенным лицом лидера неогаллистов Жака Ширака. Последнего потрясли способности молодого однопартийца и его нескрываемые амбиции. Политик без амбиций – это как велосипедист без велосипеда, шутил Саркози. Однако на президентских выборах 95-го Ширака ждал удар. Саркози предал его и поддержал кандидатуру Эдуара Баладюра. Расчет, однако, оказался неправильным, и на время Саркози оказался в тени. Однако, благодаря потрясающей политической живучести, Саркози быстро вернул утраченные позиции. Он сменил несколько портфелей, стал во главе правящей партии и, наконец, с блеском выиграл президентские выборы.
Новая метла по-новому метет. С приходом Саркози Францию ждут серьезные перемены, уверены многие. Первая задача нового президента – сформировать кабинет министров. В отличие от Ширака, опиравшегося только на свою партию, Саркози обещает включить в кабинет не только своих сторонников, но и представителей оппозиции, говорит Мари-Эв Малуин.
«Все, что завоевано, теряет интерес. Таков девиз нового президента. Поэтому Саркози стремится к новым победам. Он хочет расшатать устоявшиеся противоборствующие лагеря, посеять в них рознь, чтобы лучше властвовать. Этим и объясняется его обещание взять в правительство центристов и даже некоторых левых. Верность не всегда означает компетентность», – заявил он, чем поверг в уныние многих своих союзников, надеявшихся быть вознагражденными за преданность. Так что с новым президентом можно готовиться к сюрпризам.
Впрочем, сюрпризы эти будут все равно ограничены. Президент, несмотря на исторические французские лозунги, не король. Его решения и желания ограничены сложившимися демократическими институтами, в рамках которых он вынужден действовать. Ожидается, что состав нового правительства станет известен в пятницу, 18 мая.
О наследии Жака Ширака и будущем Николя Саркози рассказывала наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Косово больше никогда не будет частью Сербии. Это невозможно, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Райс добавила, что США внесли в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Косово. В то же время госсекретарь отметила, что в Вашингтоне готовы учитывать соображения России по этой проблеме. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова деполитизированно решать вопрос о запрете на импорт мяса из Польши. Этот вопрос поднимался сегодня на встрече Владимира Путина с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года, как кандидат от оппозиции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. Соглашение об этом было подписано сегодня в Москве. В Швейцарии начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе 2002 года над Боденским озером в Южной Германии, жертвами которой стал 71 человек, в том числе 49 детей. 8 сотрудников швейцарской навигационной компании SkyGuide обвиняются в халатности, приведшей к смерти пассажиров и экипажей двух самолетов. В Узбекистане власти принимают меры против еще одной зарубежной гуманитарной организации. Министерство юстиции предъявило ультиматум Институту Гёте неправительственной организации, которая занимается пропагандой немецкой культуры и языка. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он при смерти. Каддафи заявил об этом журналистам в Триполи.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Наука. Как влияют компьютеры на развитие математики. И быть беженцем всегда непросто. Но еще хуже быть ребенком беженца. Рассказ о тех, кого мы не видим. В середине 20 века компьютеры стали решительно вторгаться во многие области человеческой деятельности. А каково влияние компьютеров на фундаментальную математику? И вообще, насколько прикладные задачи из таких областей, как физика или экономика, развивают математику? На эти вопросы отвечает профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. С ним беседует Александр Костинский.
В какой степени сейчас развитие компьютеров, развитие компьютерных сетей повлияло на математику?
Ну, сейчас, конечно, в связи с интернетом, со связями, конечно, существенный прогресс был в теории графов. То есть самых, казалось бы, вот таких теорий больших, случайных графов и так далее.
Ну, граф — это стрелочка, да?
Это набор стрелочек, но это много частиц, и между ними стрелочки. И вот какие они бывают случайные, какие бывают наборы связей, их свойства и так далее. Сейчас очень по этому поводу существует масса новых результатов, и, конечно, это, по-видимому, косвенно это связано именно с интернетом. Кроме того, конечно же, дискретная математика, ну, она, это слово имеет много вариантов, как всегда в математике. Мне интересно, что вот сейчас идет как бы смена поколений ученых, именно не математиков, а тех, кто применяет математику. У меня такое ощущение, что, конечно же, та физика, которую мы знаем, та физика, математическая физика, ее конкретный вид зависел от того аппарата, который люди учили в университете и так далее, и применяли в физике. А тогда аппаратом был анализ. Интегралы и так далее, работа с непрерывными.
Да.
А, конечно же, компьютеры, все это работает не с непрерывными параметрами, а работает с совершенно другим объектом. Она работает с двоичными объектами, ну, или, так сказать, в обобщенном смысле, с объектами, основанными на конечных полях, на такой геометрии, как бы, конечных полей. И сейчас идет такое развитие вот этой области. И вот я думаю, что через какое-то время мы увидим смену того аппарата, который используется в физике, которым пользуются ученые во всех этих областях. Но сами компьютеры, конечно же, расширили просто экспериментальную базу математики.
То есть математика как экспериментальная наука?
Да, конечно же, сейчас совершенно другие числа появляются. Вы знаете, сейчас вот придешь, вот была как раз там конференция, были результаты в теории чисел, но они работают с числами уже по 20-30 знаков возникают решения. И видно, какие-то возникают закономерности, но совершенно другие, не те, которые предполагались, когда люди работали, грубо говоря, карандашом.
Потому что вы можете просто в лоб перебрать некоторые вещи.
Ну, перебрать, ну, помимо перебора, за это время были построены ряд алгоритмов, как работать с числами другого порядка. Вот сейчас, например, работа теоретика числовика часто, например, не только в том, чтобы построить какой-то абстрактный алгоритм счета или решить какую-то задачу на аналитическом уровне, но еще и посмотреть построение быстрых алгоритмов. И там действительно совершенно какие-то другие феномены. На больших числах возникают феномены другого порядка. Да и задачи сейчас другого порядка, как там деление, простые числа и так далее. Это вот есть практика современной компьютерной жизни, работа с чем? С огромными числами. Классические проблемы, но для огромных чисел, да.
Какие сейчас, на ваш взгляд, главные задачи перед математикой стоят в вашей области?
Мне будет немножко трудно это описать. Сейчас есть некоторые такие программы вот, в алгебраической геометрии, которые мне ближе всего. Есть некоторые программы, которые отчасти вот, близки к завершению, но вот их должны как бы завершить. Давайте я скажу такие слова. Программа классификации алгебраических многообразий. И вот это одна такая большая задача, которая будет, по-видимому, завершена. Потом есть задачи, которые связаны с физикой, вышли как бы отчасти из математики неожиданным образом. Когда я этим занимался, как-то не было видно прямой связи с физикой, а сейчас это связано с физикой. Теория многообразия Калаби-Яу, конечно, это такая совершенно интереснейшая полуфизическая область, где масса каких-то странных эффектов, которых надо понять, но непонятно, может быть, прогресс произойдет и не там. Тут я должен сказать, что в математике вообще прогресс часто бывает неожиданно. Вот все как бы давят на что-то, а потом оказывается, вдруг кто-то придумывает какой-то простой трюк, и оказывается, задача самая интересная где-то в другом месте. В этом проблема, конечно, такой математики, которая не опирается прямым образом на что-то, что вопрос прогресса и вообще... Все время есть такое чувство, что ты можешь чем-то заниматься, иметь бесконечный прогресс, а реального движения не произошло. Вдруг где-то сбоку появится результат, который все это сметет с доски.
Все-таки что такое математика с вашей точки зрения? Грубо можно выделить такие три подхода. Математика – это язык, это любимое выражение Поля Дирака, да, великого физика. Математика – это такая огромная игра с какими-то правилами, с внутренними этими. И математика – это все-таки некий раздел физики.
Ну, я думаю, во-первых, как всякий объект богатый, который обладает массой свойств, у нее есть столько граней, что, конечно же, нельзя говорить о том, что такое математика вообще, а каждый человек может сказать, ну, что она для меня. Это скорее вопрос не о том, что такое математика, а где я, как я ее чувствую. Мне нравится связь математики с физикой. Ну, вот она существует, это хорошо, иногда это помогает, конечно, так сказать, что можешь подойти к Земле, так сказать, дотронуться до дна. Но все-таки это отдельный мир. Ну, сейчас строят виртуальные миры, но это такой же законный совершенно мир, вполне реальный, со своей логикой, со своим развитием, поэтому так уж прямо сводить ее к физике я бы не стал. Из физики приходят интересные идеи. Это взаимодействие, конечно, исключительно плодотворно, но и не только оно. В математике есть и свои какие-то внутренние линии развития.
Это игра,
тоже
да?
исключительно интересно. Это не игра, это в каком-то смысле, ну вот ты наблюдаешь, ты работаешь с реальностью. Ну, такой, так сказать, реальностью, ну, другого типа.
Виртуальная игра высокого
понимаете,
уровня
математики. Игра это все-таки как бы что-то созданное. А это, так сказать, совершенно независимый от человека объект. Ощущение всегда, что ты имеешь дело с реальностью, что какие-то конструкции, это, конечно, они как бы абстрактные, но это реальные конструкции отношений между чем-то, что где-то существует, так сказать. Ну, там в мире идей, давайте так скажем.
Честно говоря, естественникам ближе, конечно, определение, что математика – это язык, но
конечно,
те, кто не является...
но они также, они так ей пользуются, так скажем. Они как... знают эту сторону, и, конечно же, им хочется...
Абсолютизировать
это, да. Но это вот та сторона, с которой они имеют дело, и, да, вот в этом смысле она им полезна.
Это поэтому... хвост этого слона, вы хотите сказать?
Ну, да, ну, хвост, сторона, можно как угодно. Вот такая, да, такая есть часть. Я ничего против этого не имею, но это все-таки часть. Для меня это часть.
Вы, в общем-то, говорите о платонизме, когда вы говорите, что существует некий мир
быть,
идей.
Да. Ну вот, понимаете, человек, с моей точки зрения, существо принципиально ограниченное, поэтому вот реально я живу вот в этом куске пространства, что ли. Пусть это будет платоновское пространство, или как бы, я не могу сказать, я про все пространство мне трудно сказать, а вот этот кусок я знаю, понимаю и чувствую его именно так. Может быть, это неправильное ощущение, но я вот по такому ощущению я действую.
А в самих основаниях математики нет ли каких-то существенных дыр? Ну, например, та же когда-то знаменитая теорема о неполноте Гёделя.
Понимаете, я как бы более конкретный человек. На моем уровне я стараюсь не подходить к основаниям настолько близко. Я знаю примерно, так сказать, опасные зоны, где лучше держаться подальше. Вот некоторые типы рассуждений, они опасны. Можно ошибиться. Но они обозначены. Что имеется в математике, так же, как и в жизни. Да? Ну, мы не знаем точно, что там происходит, что там произойдет, но
лучше
с ним подходить. И это довольно четко обозначено. Все эти пропасти, они не бесконечно далеко, но... Они обозначены, поэтому можно работать, держась вне этих областей, и работать достаточно успешно. Конечно, те, кто работает в области логики, им приходится работать, грубо говоря, ближе к краю. Ну и, соответственно, опасность больше.
Что бы вы хотели сказать, например, вот начинающему математику сейчас? Такое некое напутствие тому, кто собирается стать математиком.
Знаете, мое, конечно, напутствие, ну, математик, во-первых... Хорошо начинать это пораньше.
Заниматься математикой?
Пораньше заниматься, да. То есть
со скольки?
Стараться 13-15. Вот в этом возрасте разумно заниматься. Знаете, для того, чтобы понять что-то, требуется погрузиться. И разумно сочетать, так сказать, погружение в какую-то вот, какую-то задачу как бы с изучением. Та терминология, то, что вы изучали, то, что вы читали в детстве или на первых курсах, вам будет легче освоить потом. Проход второй раз... Это уже совсем другое дело. Старайтесь слушать даже вещи, которые вы не вполне понимаете. потому что в следующий раз вы их поймете. Почему? Я не знаю. Но такое свойство мозга, что когда по второму проходу, проходится легче.
Какую роль играет вот интуиция в математическом творчестве? Опять же, я возвращаюсь все время к Дьер Дюпое. У него там было такое понятие «другая математика». Есть математика, которую надо доказательство, а есть математика догадывания.
Сначала надо догадаться, конечно, обычно. Куда же ты все-таки идешь? Ты пробуешь что-то, получается, не получается, но потом ты начинаешь соображать, а куда вообще все это идет? И нужно в какой-то момент все равно нужно догадаться и доказать, что это правда.
А учат математики догадывания?
Ну, нет, это должно прийти в процессе работы с какими-то решениями задач конкретно. Вот этому научить очень трудно. Вот сейчас, конечно же, с годами лучше работает вот эта догадка или ощущение, как правильно, чем такая чисто доказательная сила, способность вот таких сложных рассуждений. Я чувствую результат лучше, что правильно, что неправильно. А вот доказательствами сложнее возраста.
Дирак когда-то говорил, я понимаю уравнение, если понимаю ее решение без его решения.
Ну да, в каком-то смысле, на каком-то таком уровне общего ощущения вообще, а что должно там быть, да.
То есть вот это оно. Некий опыт, некоторое стратегическое мышление, такое позиционное, да?
Да, даже это интуиция какая-то, она, конечно, с годами как бы, она развивается, в общем, с годами. Вот интуиция в каком-то классе задач, ты уже чувствуешь, эти объекты.
Сюда ходить не надо, а сюда вот надо
да,
пойти.
А сюда, да, вот это может сработать, а это нет, а это точно не сработает. И вот там говоришь человеку, не сработает, ну почему, ну так.
Это, знаете, была такая замечательная история, которую Таль... Mm-hmm. Ну, шахматист, вообще шахматы и математики, они чем-то похожи, да? У него была такая статья «Исповедь счетчика», где он написал, как... А он вообще, у него феноменальные возможности счета. Он на 15 mm-hmm. ходов считал, на 16, mm-hmm. и поэтому обыгрывал очень многих из-за этого. И вот Таль описывал, как они разбирали партии с ботвинником. И Таль говорил, ну, слушайте, вот у меня тут две ладьи против вашего ферзя, и у меня пешка, я обязательно выиграю. А ботвинник ему так мелкольчик говорит, нет, вот такие позиции не выигрываются. И Таль говорит, да я выиграю, я найду решение. И вот, говорит, мы 2 часа разбираем, нет. Я говорю, нет, ну, знаете, если пешка стояла здесь, то я бы все равно выиграл. Ботвинник подумает несколько минут и говорит, нет, вы знаете, эти позиции тоже не выиграют. Я, говорит, считаю, они не выиграют. Вот это то, о чем вы говорите. Интуиция против счета, против...
Да, что вот это, конечно, очень помогает, что такое, вот это приобретается, такое ощущение, предмета как бы. Так даже объяснить трудно иногда, но вот так почувствовал, да, что ты скажешь.
С профессором Института Куранта Нью-Йоркского университета Федором Богомоловым беседовал Александр Костинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. После распада СССР многие семьи в бывших советских республиках по разным причинам лишились привычного уклада жизни, дома и даже родины. В России появилось много беженцев. Многие остаются в этом статусе по сей день, хотя, по данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, в прошлом году, например, из страны организованно выехали 500 азербайджанцев. И вообще Россия в списке тех стран, из которых люди хотят уехать. Тем не менее, беженцы в России есть, как и 170 тысяч зарегистрированных ООН внутренних переселенцев. И тяжелее всего приходится их детям, рассказывает Татьяна Вольская.
О беженцах в России почти не говорят. Их как будто нет. Ни для средств информации, ни для чиновников. Статус беженца получить невероятно трудно. Тем не менее, эти люди существуют, и часто это многодетные семьи, ютящиеся где-то в невидимых углах, на птичьих правах, в ужасной нищете. Детям из этих семей живется несладко. Часто они пережили трагедию, прежде чем оказаться на чужой земле, которую их родители еще недавно считали своей. В Петербурге действует Международный центр по реабилитации и социальной защите детей-беженцев «Ласточка». Генеральный директор и основатель этого центра Адалина Мнацаканова говорит о том, как был создан этот центр.
Это произошло в 90-м году при велении и под покровительством Армянской апостольской церкви Святого Воскресения родился это маленькое гнездо «Ласточка». Маленькое, потому что только для детей армянских беженцы. Потом, значит, мой пастор, отец Езрас, сказал, мы давайте увеличим значение нашего центра и сделаем его международным. Так и получилось, что дети с 89 года стали пребывать в армянскую церковь на Васильевском острове. Там была маленькая церквушка, и вот мы принимали там детей. Естественно, дети пребывали в таком состоянии, что родители совершенно без одежды, униженные, оскорбленные люди, которые бежали из своих насиженных мест, и армяне, и азербайджанцы.
Аделина Ашотовна имеет в виду события в Баку. Сама она тоже беженка из Баку.
На улице в Баку просто был беспредел, поскольку людей убивали армянские националисты. Скидывали их с домов, сжигали машины. Дети видели это. Ребенок, он быстро впитывает в себя негативные явления. Умные родители до этого уехали в 88 году, после событий в Сумгаите.
А тех, кому потом пришлось бежать, много ли их было, скажем, в том же Петербурге?
Вначале было 480 детей, потом оказалось 1200, потом было до 3000. Поскольку это были уже Абхазия, Грузия, Сумгаит, Баку, потом это был Таджикистан, Афганистан, и дальние зарубежья тоже у меня было. Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак. Были русские, которые служили в этих посольствах и вынуждены были уехать, как беженцы. Там тоже было на улицах Афганистана война.
Но ведь маленькой церковки мало, чтобы физически разместить такое количество детей. Как вы справлялись?
В этом вопросе мне помог Красный Крест. У нас была общая забота. Там мы тоже обеспечивали столовыми бесплатными, тоже обеспечивали одеждой, которую мы получали с Германии. Я наладила отношения с Германией и с Финляндией. Тогда я уже из Франции пошла целые огромные вагоны с лекарствами, потому что люди болели, людям надо делать операции немедленно, и надо было сделать так, чтобы операции были бесплатные. И дети, конечно, естественно, многие были даже ранены. Я помню, значит, мальчика, который совершенно заикался, потому что на глазах у ребенка в Чечне он с подвала видел, как отца разорвала мина. Этот ребенок, он уже был никакой. Когда он приехал сюда, спасибо, конечно, людям, врачам в Ракуса больницы, они помогли. Мальчик уже взрослый, студент 4-го курса.
То есть вы отслеживаете как-то дальнейшую судьбу своих питомцев?
А как же, ну что вы, 5 сват прошло у нас. Эти маленькие воробушки, которые появились у нас с разных концов стран СНГ, они приехали, какие-то общипанные воробушки. Сейчас они, кто кончил? У меня есть Лалаев Борис, который уже кандидат наук, который прибыл ко мне 10-летним мальчиком, и то же самое.
В центре «Ласточка» работает психолог Александра Бабаева. Александра Степановна, сложно работать с такими детьми?
Тут методы разные могут быть. В первую очередь, конечно, мы должны проявлять к ним такую заботу, внимание, чтобы дети чувствовали себя как дома, можно сказать. То, что они пережили, это ужасно.
И реабилитация детей-беженцев, и их обустройство на новом месте представляют большие сложности, говорит Аделина Мнацаканова.
Это все очень тяжело. Если кто-нибудь мне может сказать, что где-то регистрировать родителей, дать им статус беженца, хотя они настоящие беженцы, это совершенно сейчас отпадает. Такой абсурдный закон. Ты должен поехать в другой город, оттуда вернуться сюда, и чтобы тебя в аэропорту зарегистрировали, что ты прилетел откуда-то. Вот на 3 месяца ты получишь регистрацию. Больше ты ни на что не рассчитываешь. Потом опять вылетаешь куда-то, опять пролетаешь, опять 3 месяца. Раньше были гражданские лица во главе миграционной службы. Мне было легче с ними говорить и им доказывать что-то. Сейчас во главе миграционной службы стоят люди в погонах. Они говорят, вот этот вот пункт закона нарушать мы не позволим. Но какие-то скидки могут быть человеку, который потерял дом, все, что он имел. В конце концов, он совершенно заболел. И потом на работу тебя не возьмут, в больницу не возьмут, потому что не регистрирован. Операция это вообще даже слов нет. Я начинаю звонить, бороться, говорить, доказывать, бегать. Сил много уходит. Однако очень многих детей отвоевала я перед органами народного образования, что, друзья мои, это дети не какие-то изгои, а это дети наши, и вы обязаны принять в школу. Наконец, по моему направлению, принимают школу, принимают детский сад, ясли. Но это стоило мне... Продолжаю бороться с директорами.
Особенно трудно устраивать детей в детские сады и школы в Москве и Петербурге.
Это города закрытые. Они не для того, чтобы всех, кому надо, не надо приехать сюда. Так эти люди же бежали, они морально убитые люди. Так вот, дети не могут пойти в нормальную школу. Был такой случай в Невском районе, когда мать, бедная мать, сама она инженер, стала ходить ночами работать маляром, чтобы что-то заработать. Ее ребенка, директор, ни в какую не заносили ее в общий журнал. И девочка говорила, а мне в журнале нет. Я вообще зачем здесь сижу? И на общей конференции, которую я проводила по правам ребенка в Смольном, я об этом факте сказала. До какой степени директор школы 542 Невского района, она этого ребенка говорит, нет, вы не записываете ее в общий журнал. И этот ребенок видит такое отношение негативное, она не хочет идти в школу.
А были случаи неприятия таких детей их сверстниками?
Да, бакинских армян называли их чурками, хачиками.
Правда, в последнее время таких неприятных случаев стало меньше, говорит Александра Бабаева.
Как-то все отрегулировано. Мы уже провели 4 фестиваля «Дети многонациональных России». В общем, сейчас все-таки чувствуется, что налаживается.
А к учебе они адаптируются? Школьная программа сейчас тяжелая для тех, кто не переживал стрессов. Ведь здесь родители часто сами помогают детям, а то и репетиторов нанимают. А родителям детей беженцев-то, наверное, не до того.
Адалина Шов тоже обращается, репетиторов помочь, что русский язык не дает. Но большинство детей хорошо русский знают. Наши дети даже преуспевают многие, хорошо занимаются, много отличников даже, стараются дети.
Те, кто работает в центре «Ласточка», пропускают через себя горести своих питомцев. Аделина Мнацаканова помнит много детских историй.
Отец приехал из Азербайджана с дочкой, мать умерла, приехал сюда на заработки. И во время работы он вместе с напарником подрался и ударил его ножом и убил этого напарника. И девочка была свидетелем этого убийства. Девочку взяли в детский дом, отца посадили на 8 лет. И отец послал мне из тюрьмы письмо. Такое жалостливое, он просил меня, чтобы я вмешалась, чтобы я устроила. Честно говоря, у этой девочки ничего нет за душой. Ни прописки, ни российского гражданства. Она буквально никто. Она, в общем, нигде не числится. Единственное, что у нее есть, это только она получила паспорт. 16 лет. И вот мы с директором договорились, что она еще год будет держать ее. Она приехала со своим воспитателем ко мне в центр. Мы долго разговаривали и договорились с директором по телефону, что она еще год. Вот сейчас она учится. К концу года будем думать, какую технику мы ее устроим. Или профтех такое, чтобы она получила образование такое быстрое. Но она говорит о том, что она хочет медицинским работником быть. В колледж медицинский устроить. Второй случай, когда мать забрала 5 детей из Баку, бежала, сама она армянка, а муж, значит, остался в городе Баку. И вот, значит, она там где-то сняла такую квартиру и ухаживает за старухой, русской женщиной. И как одна семья, они все живут в этой квартире, однокомнатной. И старушка сказала, когда я начну болеть и умирать, как говорится, напишу на вас дарственно. То есть она благодарна, что к ней так хорошо относятся.
Эта старушка, приютившая семью беженцев, не единственная добрая душа. В центре «Ласточка» работают добровольцы. Один из них – Сергей.
Душевный порыв такой, да? То есть, если некому помочь и никто не заботится, то хочется стать рядом. Если ты сильнее и у тебя есть возможность, почему бы не помочь, да? Плюс вернуться к Богу, да? То есть, то, чего нас отучали 80 лет, да? А до тебя до сознания дошло, что, наверное, неправильно жили. Поэтому вот такое прозрение наступило пару лет назад, скажем. Ну, не знаю, вот едешь, ребенок стоит грязный, да, там вот те же стекла протирают на машинах. Это такой случай, поздно вечером ехал домой, дождь идет, стоит парень такой, все проезжают мимо. И он такой плачет уже, говорит, ну возьмите что-нибудь, подождем, детдомовский, с другом встретиться договорился. Друга прождал 3 часа, ничего нет, ни друга, нет, добираться как, метро уже закрыто. И вот никто не берет. Конечно, я взял, едем, разговариваем, парень детдома, едет к брату. Брат тоже детдомовский, но там вот комнаты не получает, как бы, то есть постарше. Я остановился в магазине, говорит, на тебе денег, сходи возьми там хлеба, булки. Такая мысль была, думаю, ну пускай даже уйдет, я сделал доброе дело. Ну сижу, жду, как бы возвращается, даже сдачу. Поблагодарил там, ну как им не помочь, скажите. Очень хочется. Вот это для Няшота мне, да, у нас есть хороший проект, мы обязательно сделаем. Есть масса одаренных детей, именно вот из бедных семей, из семей, которые погибли, в том же Нагорном Карабахе, им некому было помочь. И вот человек талантливый, он вынужден, значит, перебиваться за эти копейки, похоронить свою мечту, свой талант. Вот таким детям мы хотим очень помочь.
Сергей, а как пришла идея?
Когда первый раз посетил центр «Ласточку», и меня поразило вот детские работы, да, то есть еще все началось, как бы, много-много работ, рисунок, подделка, ну, все дети, которые прибывали в центр, потом отдали на что-то, находила каждому кров, там, да, родственника, у кого есть, ну, распределяла всех, кого куда, и каждый ребенок, пока вот находился в центре, он какую-то память себе оставлял, рисунок, там, подделку какую-нибудь, а два рисунка, я художку закончил в свое время, но у меня получалось все, кроме лица, и вот это меня как бы все время задевает. И только смотрю, работа, и каждая мелочь, вот прописано, да, художником. Я говорю, Адель, что это художник рисовал? Она говорит, нет, ребенок. Я говорю, да не может быть. И она мне ответила, если бы вы видели наши красоты Нагорного Карабаха, я говорю, а как ему помочь? Она говорит, ну кто им поможет? То есть все, и у нас вот родилась такая мысль. Мы должны сделать такой фонд накопительный. Компания, в которой я работаю, есть такая возможность. Типа маленького, как бы, Нобелевского фонда. То есть один уехал, отучился, получил образование, себе диплом, а мы на эти деньги следующим отправляем. Вот такие у нас планы.
Говорил Сергей, волонтер Международного центра по реабилитации и социальной защите детей-беженцев «Ласточка».
О судьбе детей-беженцев в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».